Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Ольга Румянцева, юрист-консульт СОБР Росгвардии по Свердловской области, майор полиции. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ольга, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Давно я мечтала поговорить с майором полиции. Может быть, даже я сегодня пользоваться буду служебным положением радиоведущей. Дело в том, что моя дочка Маша, младшая, вдруг она решила, что она хочет стать майором полиции. И она уже так тренируется в садике, где мы живем, возглавляет мальчиков, там у них целая компания, и даже есть полицейская собака в виде полуовчара нашей собаки. То есть такая вот у них компания. Так вот, вопрос такой. Вообще, хочется именно поговорить об этой профессии, о том, что такое женщина в полиции, что такое женщина в Росгвардии, погоны, насколько это все трудно, насколько это все отличается от того, что мы видим в сериалах, или действительно нам правду показывают. Ну, начнем с самого начала. Как вообще, собственно говоря, как это получилось, что вы стали работать в полиции? Была ли это мечта детства, или это как-то по-другому произошло?
Мечты не было. Пришла я к этому решению в сознательном возрасте. Даже, скажем, наверное, больше по рекомендации родителей. Потому что в детстве я была человеком творческим, закончила музыкальную школу, собиралась поступать в музыкальное училище. Вот. Но это был 97-й год, время было непростое, и приходилось все-таки выбирать профессию, которая тебя будет кормить. И вот так вот выбор пал... поступить в Уральский юридический институт МВД «Россия». Это у нас в Екатеринбурге находится. Вот.
А почему именно в МВД вы выбрал поступить? Папа как-то был связан, может быть, мама? То есть все равно это ж надо как-то догадаться именно в полицию пойти. То есть можно же было разные варианты рассмотреть.
В свое время родители у меня были военнослужащие, потом папа вышел на пенсию. Но... по возможности стал работать в полиции, в милиции тогда еще, да. И он был, именно работал в этом институте на заочной форме обучения. Ну, вот как-то так порекомендовал, давай попробуем, давай.
А какие-то фантазии вообще были, когда, будучи студенткой, вы именно поступали, и вот будет так, вот в моей работе будет эдак?
Все приходило в процессе обучения. В общем, сначала ты поступаешь, ты даже не представляешь, что будет. Это похоже было на какой-то пионерский лагерь. Очень много мальчиков, очень много девочек, какая-то суета, все хотят поступить. Тут же все знакомятся друг с другом. Нет, акцент на профессии он никогда не делался. Но по процессе обучения... ты уже понимаешь, какие-то предметы вызывают у тебя интерес, какие-то ты для себя, ну так скажем, отсекаешь. И постепенно за 4 года обучения ты можешь уже сформировать себе, так скажем, ну выбрать должность, да, кем ты хочешь работать.
А там, какие варианты вообще?
В следствии ты можешь работать, в оперуполномоченном, в лицензионно-разрешительной службе. Было у нас такое отделение, группы, так скажем, направленная на Интерпол. Действительно, углубленные знания были определенные. Вот. Участковые уполномоченные, то есть, да.
Участковые – это тоже высшее образование.
Все, да, все, все высшее образование.
Полиция – это всегда высшее образование.
Полиция в целом всегда высшее образование, да. Но мы можем... его получать как на очной форме обучения, так и на заочной.
Ага, то есть можно поступить после колледжа и получать уже работая.
Работая, да.
А что касается физической подготовки? Как, опять же, кажется, судя по фильмам, они же там и бегают, преступников преследуют.
Обязательно, обязательно нормативы мы сдавали при поступлении, но да, в процессе обучения уделяли большое внимание, потому что... и девушка, и молодой человек, будучи в погонах, они должны уметь и как за себя постоять, так же и обеспечить безопасность населению при возможности, да, мало ли какие в жизни ситуации случаются. И обязательно изучали рукопашный бой, полосу препятствия проходили, вот, укрепляли свои знания.
Интересно очень, конечно, это все. И после того, как вы закончили институт?
Да, мы закончили институт, и, в общем, каждый шел по распределению от того органа, который его направлял на обучение. Я попала в следственные органы и работала в 21 год. У меня было звание лейтенанта, и, в принципе, я уже вершила судьбы. Вот.
Каким образом? Как это происходило? Вы вершили судьбы? Что это?
Мы вершили судьбы. Деятельность следователя, она, знаете, из чего состоит? Это задержание преступника, собирание доказательственной базы и предоставление уголовного дела уже в суд.
То есть следователь лично выезжает и задерживает
Обязательно,
преступника?
Обязательно, да. У нас есть дежурные сутки. Следственная группа формируется из оперативного состава оперуполномоченных, следственные органы, ну вот следователь конкретно, участковые уполномоченные, ну то есть формируется следственная группа, которая дежурит сутки и выезжает на всевозможные преступления разного характера.
Сколько человек в следственную группу входит? Двое, трое, пятеро? Сколько?
Нет, от 4 до 5 человек.
Угу. И все 5 человек выезжают, задерживают?
Да, обязательно. Криминалист у нас тут же присутствует, конечно, потому что преступления бывают разной направленности, от хулиганства, угоны, убийства, кражи, то есть разные направленности.
А что, если следственная группа приезжает, и ты понимаешь, что силы превосходят? Там, допустим, человек, не знаю, 15 сидит вооруженных преступников.
Ну, нет, такого, конечно...
Только в фильмах.
Это организовано, да, должен быть. Это задержание тогда организовано, оно подготавливается, то есть заранее все предусматривается, готовится, привлекаются дополнительные силы. Это вот как раз на сегодняшний день это силы Росгвардии, ОМОН и СОБР, которые обеспечивают вот квалифицированное задержание, потому что эти специалисты, они обучены, они владеют как физической формой у них, так и огневая подготовка, потому что действительно применяют даже оружие во время задержания.
А следователь с оружием?
Следователь заступает на дежурные сутки обязательно с оружием.
Угу. То есть и может это
Конечно,
уже применить
да,
при задержании.
Да, да.
А можете ли вспомнить, сколько лет вообще вы проработали следователем, и было ли какое-то такое интересное дело, которое вот прямо вот в памяти осталось?
В памяти осталось у меня дело, знаете, потом все стирается, оно как бы все по силам получается, но яркое такое дело, наверное, когда я вот только пришла, стала втягиваться, это мне вот, считай, 21 год был, и кража садового домика, ну дачи даже, скажем так, и потерпевшим оказался начальник службы судебных приставов, и конечно, вот он мне зарядил, или как вот даже сказать, вы знаете, он мне помог. Он мне помог именно сформироваться как следователь, он меня научил допрашивать. В общем, мы целый день потратили на то, чтобы разыскать преступника.
За день вы нашли так быстро?
Да.
Это же очень быстро.
Это он очень подключился своими силами, он... задействовал свою службу безопасности, ОМОН тогда с нами выезжал, это 2001 год, очень давно было. И вот мы целый день по населенным пунктам, и мы все-таки нашли этого человека, и он меня научил допрашивать. Как это было? Вот.
Вообще сложно допрашивать?
Допрашивать, ну да, да, потому что это не просто записать какие-то показания. Это очень надо начать прям издалека.
Вот
это все подробно.
Момент, человек же обманывать может.
Да.
Как понять?
Как найти? Ну, ты сначала записываешь его показания, а потом уже собираешь доказательственную базу, ты опрашиваешь. В общем, есть свои нюансы. В общем, да, хитрости такие, скажем, уловки. В хорошем смысле слова, которые помогают нам действительно увидеть какие-то очевидные вещи, где обман, где просчитать, где не попасть впросак, так скажем. В общем, и у нас получается.
Как нас учили в университете, что ложная информация, она не запоминается. И потому, если ты хочешь вывести человека на чистую воду, то надо задавать вопросы примерно об одном и том же, но с разных концов, с каким-то промежутком времени. И если получаются нестыковки, то это неправда, он говорит. Вот так вот нас учили в университете на психологии.
Все понятно. Ну, конечно, надо наладить личный контакт. Это всегда помогает, потому что обстоятельства совершенного преступления, они бывают разные. И бывает, где человек совершает преступление, он не всегда не признает свою вину. Зачастую они признают, что да, я совершил преступление, я виновен.
Сожалеют.
Конечно. И важно для следствия, важны признательные показания. И мы понимаем, что дальше нам все равно работать с этим человеком. Конечно, ты стараешься наладить контакт. Вот.
А были ли какие-то случаи, когда действительно, может быть, сочувствие такое сильное к человеку, который под следствием, и ты понимаешь, вот, к сожалению, вот он жертва обстоятельств?
В своей деятельности, да, в своей службе, вот, я переквалифицировалась, так скажем, я ушла служить в отдел по незаконному обороту наркотических средств. И там я встречалась с людьми разных судеб. И, конечно, я видела, это страшно и горе для матери, когда твой ребенок употребляет наркотические средства, когда он зависим, и вот в этой болезни пребывая, он совершает еще ряд других преступлений. Да, да. И вы знаете, и даже будучи люди по ту сторону
закона,
да, они говорили мне слова благодарности. Даже окунусь немножко, когда у меня погиб супруг, мне из мест лишения свободы звонили вот уже осужденные, так скажем, и предлагали свою помощь. То есть вот это было приятно,
здорово.
Да, да. В общем, по возможности, конечно, оказаться на этом месте может каждый, и нужно индивидуально рассматривать судьбу каждого человека, обстоятельства вот этого конкретного преступления, что способствовало, почему так произошло. Ошибаются многие в жизни, приходится расплачиваться за это. Вот.
А еще вот вопрос, да, как чтобы невиновного понять, там, а если человек не виноват, а следователь ошибся, такой ведь тоже может, как это, никто не застрахован, психолог может ошибку совершить, и врач, и следователь.
Ну, в своей практике я не сталкивалась.
Не было.
Да, в своей практике и в практике коллег, вот прям, чтобы так вот кто-то вот невиновный и привлекался к ответственности, такого не было.
Супруг при исполнении погиб?
Нет. Просто автомобильная авария, но супруг, он также был...
Коллега по работе.
Да, коллега по работе. Он также служил в органах.
Да, действительно, это все очень тяжело и грустно. И вот такой еще вопрос: а как совмещать работу следователя с бытом? Потому что это же работа, наверное, ненормированный рабочий день, или все-таки в 5 часов, там, 6 ты встаешь и уходишь, и идешь спокойно заниматься домашними делами. А если преступника ночью надо выслеживать, вот такое бывает?
Бывает. Бывает. И, конечно, если ты хочешь быть хорошим следователем, хорошо выполнять свою работу, тебе приходится, конечно, что-то ставить на кон, как говорят, да, и зачастую страдает твоя семья. Это есть. Вот это, конечно, это такой большой пробел, это есть. Это хорошо, если родственники относятся с пониманием, ты с супругом можешь найти... тоже действительно, ну вот понимание, ну очень тяжело.
Или бабушка, да, на подхвате.
Да, конечно. Вот я о них и речь, это если еще дети есть, то это непросто.
А если бывают вообще многодетные следователи? Или все-таки один ребенок, и то тяжело, потому что работа забирает все силы?
Ну, многодетных не знаю. Ну, двое детей в среднем присутствуют в семьях, да. Но это непросто. Я говорю, что если быть хорошим следователем, хорошо выполнять свою работу, да, тебе приходится...
Как ваш сын относился и относится к тому, что мама много времени проводит на работе, что такая вот ответственная должность у мамы?
Получилось так, когда у меня муж погиб, мы как раз вот вкусили все эти тяготы, потому что ребенку было 6 лет, и я вынуждена была просто его оставлять
одного.
Ночью одного, класть ему рядышком телефон, на всякий случай, и ночью были выезды у меня, когда задерживали преступников, да, и я вынуждена была его оставлять. Вот так это было.
Ну, это правда непросто.
Это непросто,
цена,
да.
Цена профессии,
да,
высокая,
да,
достаточно.
Вот, и, конечно, настал тот период, когда я поняла, что я не смогу просто оставить своего сына и работу поставить на первое место, потому что надо поднимать ребенка. Ребенок маленький был, со временем он стал понимать, что да, мама следователь, не просто следователь, определенная специфика была, да, наркотики. Приходилось ему рассказывать, как это бывает, то есть, чтобы...
чтобы обезопасить своего собственного
ребенка. Верно, да. Познакомить его, так скажем, и обезопасить. Ну, ребенок вырос, понял, что профессия нужна, и сейчас он сам, так скажем, в погонах и находится в зоне военных действий.
Все-таки пошел по маминым стопам. Гордится мамой?
Вы знаете, мы просто делаем то, что должны делать. Вот это у нас внутри, мы просто должны это делать. А он родился мужчиной, поэтому по-другому не может быть.
Это не воспринимается как героизм, что я делаю,
да,
что-то такое,
да,
что-то сверх.
Да,
делаю,
да,
просто,
да,
свою работу.
Каждый делает свою работу. И в моей жизни был длительный перерыв. В 15 лет я осваивала гражданскую профессию. Я была вообще в области спорта, но меня всегда тянуло. Меня тянуло, я скучала по работе, по погонам. Вот. И сегодня, на сегодняшний день, я восстановилась. Я служу в Росгвардии, в СОБРе, юрисконсультом. Что-то напоминает работу следствия, потому что проводишь служебные проверки, проверяешь законность проведения мероприятий, в которых участвуют бойцы нашего отряда. Сотрудники, потому что они также участвуют при задержаниях, применяют оружие, физическую силу, охрана общественного порядка. Здесь же, возможно, освобождение заложников. В общем, ну,
опасная работа.
Опасная,
можно,
да,
и погибнуть,
опасная,
ведь,
да,
при исполнении. Опасно.
Вот. Ну, мне нравится.
А как это сказывается на том, что, может быть, женщина, которая в погонах, становится менее женственной? Опять же, стереотипы, что если женщина в погонах, то она такая сильная, она такая вот прямо вот с характером. Как удается сохранить красоту, женственность? Как это вот у вас получилось? Как удалось?
Ну, наверное, все-таки это внутри должно быть. Конечно, профдеформация есть. На кого-то накладывается отпечаток. Профессия больше мужская, так скажем. Вот. Ну, не, даже не знаю как-то, но все-таки внутри где-то есть, что ты женщина, и мужчины не дают забывать о том, что ты девушка, и не скупятся на комплименты. В общем, всегда мы не обделены вниманием и в какие-то особенные праздничные дни.
Здорово. И в конце программы ваше, может быть, пожелание девчонкам, которые сейчас кто-то слушает, или, может быть, там мамы, вообще стоит идти в полицию? Или все-таки подумать хорошенько, потому что непростая работа, очень такая сложная?
Работа сложная. Работа требует самоотдачи. Даже, скажем, жертвенности.
Служение
такое.
Обществу.
Да, да, да. Вот. Но работа нужная. И мужчины нужны в этой профессии, и женщины нужны. Потому что у женщины, у нее, как вот сказать, она по-своему видит это, и она приносит какой-то свой вклад. Вот, мягкость, она вот, ласка, мягкость, сочувствие, ну вот забота, это очень хорошие качества, они действительно нужны. И я считаю, что девочка должна идти. Если она хочет.
Если есть внутренняя тяга.
Внутренняя, да.
Желание,
попробовать,
то
всегда
то
стоит.
Попробовать.
Угу. Потому что, ну, даже фильмы, если посмотреть, есть женщины успешные, состоявшиеся и действительно мудрые, грамотные специалисты получаются. Я считаю, что девчонкам попробовать стоит.
Спасибо вам большое, Ольга, за такую откровенную, интересную беседу. Я очень надеюсь, что это будет полезно нашим радиослушателям. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. В гостях у нас сегодня Ольга Румянцева, юрист-консульт СОБР Росгвардии по Свердловской области, майор полиции. И мы говорили о том, что же такое женщина в погонах, и как это все непросто, и в то же время очень интересно. И будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.
До новых встреч.